Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала архимандрит Исидор Минаев. Здравствуйте, батюшка. Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей для начала.
Добрый вечер, и Господь всех вас благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это «Пути Господни неисповедимы». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург и задавайте ваши вопросы на тему промысла Божия и устроения путей Господних. Наш телефон 812-677-62-44. Батюшка, ваш путь, он такой очень разнообразный. Вы были и на Валааме, и на Коневце, и в Иерусалиме. Теперь вы стали настоятелем храма в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, как все устраивалось у вас таким образом?
Ну, как бы Господь так ведет. Конечно, у меня были различные мечтания и пожелания, но я, воспитавшийся на Валааме, старался их придерживать, эти мечтания, особо ими не руководствоваться, хотя не скажу, что я их, так сказать, изглаживал совершенно. Но, тем не менее, это всегда было приглашение какое-то или благословение церковного начальства, которое говорило, что тут или тут надо потрудиться, что у тебя есть какие-то способности, у тебя есть некий ресурс, поэтому вот давай, Бог тебя благословит. Ну и я только с этим соглашался и так вот исполнял послушание на меня возложенное.
Батюшка, ну вы родились в Орле. А каким образом вас Господь привел на Валаам?
Шел я долго на Валаам. Родился в Орле, действительно, в замечательном русском городе, где было очень много по рождению старцев, и оптинских старцев, и Иоанн Крестьянкин из Орловской губернии, и отец Илий Ноздрин, архимандрит, духовник Святейшего Патриарха, тоже орловский, отец Василий Ермаков. То есть это была такая там некая житница не только великих писателей, таких как Тургенев, Лесков, Пришвин, Фет, Апухтин, Бунин, но и вот духоносных отцов. Я в детстве помню старенького митрополита, потом я уже, когда подрос, ну, уже будучи уже иеромонахом, я понял, нашел информацию, что это был митрополит Орловский и Брянский Палладий, один из иерархов, посвященных до революции в архиерейскую степень. Тогда, вот в те годы, когда я в детстве, там лет 5-7 мне было, бабушка меня водила в собор кафедральный, как раз было вот всего три архиерея дореволюционного поставления в России. Это патриарх Алексей I, это митрополит Лемешевский, Мануил Лемешевский, и вот Палладий Орловский митрополит. Я помню его такие духоносные проповеди, замечательные богослужения. Потом в 15 лет мне захотелось заниматься театром, вернее, театром с детства. Но в 15 лет я уже не мог усидеть в Москве, простите, в Орле, и с благословения родителей направил свои стопы в город Москву, где закончил техникум театральный, как художник по свету, потом театральный институт, училище имени Щукина, потом играл в театре, преподавал, служил в армии, преподавал в театральном институте. И, видимо, вот эти перестроечные годы, когда стало не то, что там можно, не можно. Для меня вопрос, можно ходить в церковь, я всегда ходил с детства. То есть я не был таким прихожанином, очень воцерковленным, но желание зайти в церковь, или особенно там была традиция на Успение Божьей Матери перед началом школьного или институтского периода причаститься, это всегда как бы было, и даже без напоминания родителей, как бы мамы, которая тоже была верующим человеком. И вот не то, что был вопрос «можно» стоял, а вопрос, что уже стали продаваться книги, священные писания, различные святоотеческие книги, паломничество стало развиваться. Я помню, съездил паломничество в Оптину пустынь, в Шамардино, в Иоанна Богословский монастырь в пределах Рязанской епархии. И просто увидел какие-то, ну, другие еще обители, и увидел, что жизнь монастырская, она совсем иная, чем, ну, может быть, приходская. И появилось такое вот духовное желание поехать, пожить в монастыре, что я и сделал. У меня был отпуск, я поехал на Валаам. И провел там лето, а потом мне просто как бы и востребованность появилась. Потому что я когда ехал, думал, скажешь, ну зачем ты тут нужен со своими столичными замашками, творческими всякими порывами. Тут люди приличные, порядочные собрались. Но оказалось, что нужен. Нужно было быть и пономарем, и секретарем, и катехизатором, и сельхозработником, и чем угодно. Вот. И поэтому, ну и вот так там и остался. Принял постриг, принял хиротонию иеродиаконскую, через год иеромонашескую. Ну и исполнял тоже различные послушания на Валааме в течение 10 лет. Это был не только остров, это были и подворья в Приозерске, с которого я начинал, и подворья в Сартовало, которое я открывал, и подворья в Санкт-Петербурге, которое я возглавлял. Вот. Ну и сам остров, где у меня было послушание такого приходского пастыря, потому что на острове были люди, около 500 человек, жителей. Там был поселок, и, который еще до сих пор существует, но уже уменьшен гораздо. И нужно было их крестить, венчать, отпевать, открывать воскресную школу, общаться со стариками и с больными. И воинская часть там была, ее кормлять. Вот это все как раз легло послушание на мои плечи, которые я с радостью исполнял.
А потом вас ждал коневец.
Да, потом меня вот владыка Владимир наш пригласил, Санкт-Петербургский пригласил настоятелем Каневского монастыря. Вот. Это было обусловлено тем, что у меня уже был большой опыт жизни не просто в монастыре, а монастырь островной. Это очень, ну, имеет такую экономическую, духовную и социальную такую особенность. Вот. Потому что, например, Валаам, монастырь, который расположен на земле, туда очень легко приехать паломник. А вот, например, в обитель, которая на острове, паломникам добраться трудно. И монастырь любой мало думает. Пришли паломники, помолились, причастились, оставили пожертвования и ушли. На острове твоя проблема, где они будут спать, что они будут есть, как они уедут обратно, будет ли шторм, исправен ли корабль, не сорвало ли льдом причал, как отапливать, потому что и Валаам, и Каневец, Валаам сейчас уже с электричеством, а многие годы, 20 лет больше был без электричества. То есть там дизельная электростанция, которая есть, солярка, будет свет, нет, так и не будет. А на Каневце еще до сих пор эта проблема не решена. То есть печки, свечки. Вот, в общем-то, и хорошо, для монастыря в этом ничего плохого нет. Это, наоборот, как бы такая нормальная жизнь. Вот. Но эти проблемы надо было решать. Надо еще было решать проблемы реставрации. Вот. Ну, в общем, 6,5 лет был Каневский монастырь, где я был настоятелем. Потом меня пригласили уже в ведомство отдела внешнецерковных связей. Посчитали, что вот какие-то я был бы полезен. Сперва я был членом русской духовной миссии полгода. Потом я целый год служил Болгарии и исполнял послушание представителя патриарха Московского при патриархе Болгарском, настоятеля русского подворья в Софии. И потом уже, когда святейший патриарх вот, после своей интронизации пригласил меня возглавить русскую духовную миссию, я 4,5 года нес это послушание в Иерусалиме. Вот. Но, как правило, командировки заграничные не бывают бесконечными. Вот. И это правильно по той причине, что, ну, отвыкаешь от родины, и как-то деформируется твоя и духовная составляющая, и просто нагрузки. В советское время это органы, которые контролировали все зарубежные командировки, боялись, что там вообще 1.5-2 года были начальники миссии, потом уже гораздо больше. Но вот 4.5 года – это одно из длительных таких сроков возглавления миссии, потому что в основном были 1-2 года. Святейший патриарх решил, что командировка закончена. Я это воспринял достаточно с радостью, потому что я все-таки на чужбине себя ощущаю на чужбине. Есть люди, которые влюбляются в какую-то ту или иную страну. Я как-то влюблен в Россию. И поэтому, конечно, я, ну, Иерусалим, понятно, что это, тем более с точки зрения церковной, это город номер один. Но все-таки я очень и тосковал, и тяготился. Там совсем другая жизнь, совсем другой менталитет, совсем другие энергии, совсем другие люди. И это все очень непросто. Поэтому я с радостью возвратился в епархию, из которой был призван, в епархию Санкт-Петербургскую. Попросил, чтобы немножко мне дали передохнуть от административной нагрузки. Служил 1.5 года в Никольском соборе простым священником. Получил достаточно хорошую школу приходского служения, потому что у меня ее не было, надо сказать. Я знал, что такое скит, что такое монастырь, что такое подворье, что такое патриаршее подворье, что такое духовная миссия. Но вот что такое приходской храм, собор, я этого, то есть, знал теоретически, а теперь уже практически. Ну и вот в результате образовалась вакансия. Я очень благодарен и владыке митрополиту, и Господу, что я не хотел, чтобы из-за меня, того, что меня надо как-то с почетом трудоустроить, чтобы кого-то подвинули, кого-то там сняли, отправили на пенсию или что-то. Я об этом и заявлял, и просил, и этого бы не хотел. Но возникла вакансия, потому что предыдущий настоятель храма по своим воле, по своему желанию переехал в другую епархию. Вот, и освободилось это место, и мне предложили, я его с радостью за послушание принял.
Отец Сидор, скажите, пожалуйста, вот в каждый момент времени своей жизни вы хоть как-то примерно представляли, что будет с вами в будущем?
Я не очень. Ну, были какие-то фантазии, может быть, такие, знаете, по немощи естества, что вот там стать старцем или стать архиереем или там еще что-то такое. Ну, это такие фантазии, я считаю, ненавязчивые. Я как бы никогда это не пытался превратить в какое-то там делание, там каких-то, что-то для этого делать, как бы. Вот. Я всегда, у меня какая-то легкость была изначальная, потому что я когда был 10 лет на Валааме, ну, и мог что-то пошутить или высказаться как-то так неординарно. И кто-то мне говорит, что услышат тебя, зачем ты это... Я говорю, друзья мои, дальше Валаама не сошлют. Вот. И, например, даже и сейчас я... Ну, это шутка, потому что никогда не было зла или какой-то там издевки в моих словах, да и никогда не было тех, кто мог бы там какой-нибудь юмор или какое-нибудь, может, острое слово воспринять как обиду или как клевету, да. Вот. Ну и до сих пор я, и вот сейчас я был готов, честно говоря, психологически так и говорил секретарю епархиального управления, что если, собственно, места особо нет, я готов и на Валаам попроситься, и вернуться, и в обители спокойно жить там, молиться, и хоть в скиту, хоть в усадьбе основной, как уже наместник, настоятель монастыря скажет. Вот. Так что как-то я... Вот я благодарен Богу. Я понимаю, что мы, живя в миру, особенно из-за границы, да и в монастыре очень часто принимаем какие-то неправильные прилоги мысленные, и они нас ведут в неправильном направлении. Но я благодарю Бога, что как-то так устроил, что все радости и горести, которые со мной в это время приключались, они послужили одному, что какое-то мирное состояние духа есть. То есть, вот, чтобы я о чем-то жалел. Ну, конечно, жалею о каких-то, может, своих негативных поступках. Там, я не мог же не обижать людей или там, не проявлять непослушания, что какие-то, естественно, грехи, которые сопутствуют нам, существуют. Об этом можно жалеть. Вот. А о том, что как-то жизнь моя так или сяк сложилось, совершенно никогда не жалел и не жалею теперь. Вот, и вполне с легкой душой вот, готов, собственно, исполнять именно монашескую жизнь в тишине и в святой обители. Но вот призвали, вызвали меня, сказали, вот есть такая моя вакансия, храм, который еще достаточно много работы. Ну и слава Богу, и я с радостью.
Отец Исидор, а что бы вы могли посоветовать нам, простым мирянам? Ведь у каждого в жизни происходят перемены. Как их воспринимать правильно, со смирением?
Во-первых, в Евангелии сразу сказано: «Не бойтесь, говорит Господь». Бояться вообще нечего христианам. Ну, бояться надо только греха. И бояться того, что мы в такой войдем пике в результате своей неправильной жизни, духовной, неправильных отношений, что у нас черное станет белым. Вот. А так, даже гонения для любого человека, старцы оптинские называли, что это есть духовные щетки. Знаете, такие щетки, которыми чистят железные щетки, ржавое железо чистят, когда оно действительно от ржавчины. Вот. Даже если, вы знаете, вот человек внешне, вот как-то, скажем так, такое слово, не засветился в греховной жизни, ну, вроде как все правильно делал. Конечно же, любой знает и о себе, и духовники знают, и все, что внутри-то мы помойка в любом случае. И зависть, и гордость, и похоть, и самомнение, и испуги, и зависть, раздражение, все что угодно, и агрессия тайная. То есть мы полны нечистот, но мы это внешне не прокололись, как говорится, да? Но это же есть, и поэтому если в результате твоей деятельности вот на работе или там в служении, еще где-то, кто-то на тебя воздвиг гонения, начальство ли, какая-нибудь там пресса, родственники, завистники, друзья, кто угодно, то надо со смирением принять, что вот это как раз я несу наказание и искупление уже сейчас вот за те тайны, которые я не могу никому, даже себе не хочу рассказать. Как бы нельзя сказать. А есть люди, как это так? Меня задели, меня понизили, меня унизили, обозвали, оскорбили там что-то. А что, не за что, что ли? Каждому есть за что, начиная от святителей и кончая прихожанином или там монахом, послушником последним. Вот. Поэтому, мне кажется, это надо спокойно воспринимать и никогда ничего не бояться. Потому что Господь всегда делает ли или попускает ли все только с одной целью, чтобы нас спасти. Отнимает у нас власть, отнимает деньги, отнимает, бывает, любимых людей, отнимает какое-то положение, отнимает, бывает, даже и разум часто. И то, знаете, я задумывался, мне в последнее время приходилось много видеть старых людей, иерархов в том числе, вот, например, патриарха Болгарского, почему уже ему до 98, кажется, или 9 лет прожил, вот, в полном трезвом уме, кстати, но почему уже вот это такое старческая немощь какая-то, это, я думаю, милость Божья, Господь просто делает этот переход из временной жизни в вечную таким полузаметным, когда человек уже на реальность смотрит, на реальность, как немножко, как сквозь мутное стекло. Потому что, кстати, вот человек 40 лет не готовился, может, еще даже духовной жизни начинал, и вдруг ему говорят: все, иди туда. Понятно, что это ужас. А тут вот уже человек, все уже для него уже непонятно, какой год и как что, и он уже стоит, и так легче это милость Божья к человеку, когда, как говорим, под старость человек впадает как бы в детство. Именно да, потому что так легче переходить в вечность. Ну, более бесстрашно. Какие бы мы ни были верующие, как бы мы там не представляли себе жизнь за гробом, все равно это очень такой момент контрольный, жесткий и страшный для многих. И как бы вот эта старость – это благословение Божье. Немощь и болезнь, да, даже в старости. Это именно вот момент, когда... Вот, поэтому надо не все воспринимать вот такими вульгарными человеческими глазами, что вот любовь, счастье, процветание и всякое бывает. И надо просто не бояться в этом смысле ничего, кроме греха и со своей греховной жизни, и от которой стараться изживать и очищаться. И принимать с радостью. Господь одно отнимет, другое тебе даст. Бывает, вот я, например, никогда не знал, что, утратив вот такие почетные должности, как начальник миссии, что вдруг будет такая легкость, потому что я очень за многое не отвечаю. А как бы я же от алтаря-то не отлучен, я совершаю литургию, говорю проповеди, у меня есть масса близких людей, духу, по духу близких, просто друзей, товарищей, при, в творческой среде очень много близких, дорогих, любимых людей мною, которые меня любят. И оказывается, что на них находится время, силы и реставрировать, и помогать. И поэтому вот этот отъем перегрузки тотальной, которая, вот, например, была у меня в послушании, вдруг дает тебе радость жизни. Не в смысле такое эпикурейство, а просто что-то спокойно, не перегружено можешь. Вот. И надо эту радость увидеть, иметь ей пользоваться. И для мирян, я считаю, это тоже первое дело. Это еще Спасибо. Не значит, что потом не будет каких-то нагрузок. Никто ж не знает. Особенно теперь.
Да. Спасибо, отец Сидор. Но вот каждый раз, когда крутой поворот в вашей жизни приближался, ведь от вас требовалась тоже какая-то решимость для того, чтобы принять вот эти изменения. И как понять, это воля Божья или, может быть, это какой-то соблазн?
Ага, это ж просто. Есть же начальство. Я волю Божию воспринимаю не через сон, не через облако, не через указ архиерея. Вот и все. Или патриарха. Это воля Божья. В чистом виде. Вот и все. А дальше все как в Евангелии. Да, да, нет, нет. Дальше все от Лука. Вот хотелось бы, а вот а может быть, а может больше удастся. Это все, пожалуйста, все слова. А вот воля Божья такая, и все, и слава Богу. И я другим советую, иначе люди запутаются. У нас был один монах, он, конечно, не очень был здоровый человек, духовно. Очень у него смешно было. Это, кстати, да. У него было три категории. Значит, он любил очень молиться и очень не любил работать. И вот у него было три таких категории, которые он проповедовал. Значит, воля Божья, промысел Божий и благословение. Все. И вот ты ему говоришь, отец, надо вот сейчас там две машины дров, вот возьми трудников, но только сам не филонь, потому что к кораблю не успеем, надо разгрузить, значит, две машины дров, все, и ты потом смотришь, одну разгрузили, вторую не начинали. Сидят, чай все пьют, и он, и трудники. А что такое? Ну, понимаешь, что благословение-то было, да, и воля Божья была, ну, дрова нужны же, да, а промысла-то не было, понимаешь, вот как-то так вот получилось, одну разгрузили, теперь чай. Вот у него все время, когда ему значит, только когда в отпуск ехать, у него все совпадало, и промысел, и воля, и благословение. Вот. А так все, чего-то одного не хватает. То воля, и воля Божия есть, и промысел, а благословения нет. То это. Вот. И человек, конечно, сам собой управлял, был комический персонаж. Вот. Поэтому я ищу волю Божию в указе архиерея или благословении наместника монастыря. И всем так советую делать, потому что иначе мы запутаем окончательно.
Батюшка, скажите, не было ли у вас моментов уныния вот перед этими переменами?
Я вообще не унылый человек, но они как-то у меня бывают не больше 1-2 дней. Вот. И как-то всегда есть чем заняться. Есть родственники престарелые, если уж там церковная нива там отдалилась. В церкви всегда, если ты одно у тебя заканчивается, другое начинает служение, а там целый объем работы, и надо уже думать, как это сделать. Так что как-то у меня пока я... Ну, я вообще просто этот, как называется, человек жизнерадостный.
Прекрасно, батюшка. С вашего позволения задам первый вопрос из группы ВКонтакте, который к нам пришел. Владимир Демин спрашивает, как вам служилось на Святой Земле, какие там люди, как греки, как православные евреи, и в чем между ними разница с русскими?
Разницы нет никакой. Все люди грешники, я хочу сказать. Только у каждого своя палитра, кто в чем упражняется. Вот. А служилось на земле святой тяжело, потому что это очень, как бы сказать, тяжелое служение, тяжелый регион. Я вот рисую для себя внутренний вот такой круг с точкой, да, в центре. Это как бы... загрузка моя. Вот взять такой, как кусочек пиццы, да, вот сейчас у меня вот такое послушание. Храм, дом при храме, там общество трезвости, воскресная школа с кружками, ну и все. Ну, какие-то передачи, вот я выступаю, радио, телевидение, все. Вот, а вот столько времени остается на то, чтобы какие-то новые проекты продумать или открыть, паломничать, отдохнуть, повидаться с друзьями, посмотреть какие-то фильмы, спектакли, сходить на выставку, куда-то поехать, попутешествовать. То есть не концлагерь, да, когда, или не в армии. Я помню, в армии ощущение, когда ты в 10 же часов тебе не дадут спать, потому что придут, там то не сделано, еще часа 2-3 работы. Где-то в 12 ночи глаза закрыл, только закрыл, провалился ротоподъем на зарядку. Вот так, и так полтора года. Вот. Вот в миссии как бы так. А в миссии вот было, если взять в Иерусалиме вот этот круг, он по всем направлениям, все 365 градусов, все проблемы, и они, главное, животрепещущие. То к тебе три митрополита одновременно едут, причем два официально, один неофициально, и всех надо принять, и служить, и на высоком уровне. То землю какую-то арестовывают, то по нашей земле опять трамвай прокладывают, отчуждают, то там монахиня в больницу попала, то паломник какой-то погиб, то с греками, с Иерусалимским патриархатом там проблемы, тут служите, там не служите, это можно, то не можно, этому архиерею нельзя служить. В зарубежной церкви очень тонко решаться вопросы приходилось, с арабами, с евреями, с паломниками, гостей полным-полно, входишь в алтарь, никого не ждали, не докладывали, нет, смотрите, два архиерея стоят. Ну, хорошо, что у нас все было это налажено уже, вышкалено. Пожалуйста, в любой момент архиерейскую службу. Ну, и очень много других дел. Стройки, имущество, суды. Я думаю, только часть перечислил, что-то я просто забыл, слава богу, память, что-то забывается, чтобы не травмироваться. Вот. И это очень, конечно, непросто. За благодать надо платить, за этот красивый, за это красивое место. Вот, полная ответственность, постоянно под прицелом Москвы ты находишься, то есть, ну, так сказать, отделы, синодальный отдел по зарубежным учреждениям все курирует, что там про тебя сказали, что кто-то... Как, все, сегодня тут чихнул, уже через 5 минут в Москве будь здоров, говорят. Вот, это нормально, потому что действительно зарубежные точки, они должны курироваться, мало ли там кому что в голову взбредет. Поиск средств на восстановление, реставрацию, очень много-много различных дипломатических, хозяйственных, административных, юридических, политических, церковно-политических, гостевых, прием гостей и так далее, и так далее. И космонавты, и артисты, и министры, и послы, и все это постоянно, это не кончается. То есть одни еще не уехали, другие уже приезжают. Это, конечно, очень тяжелое послушание. Я бы, честно говоря, его бы действительно бы регламентировал, чтобы человек знал, что вот он 3 года, а потом он будет жить по-нормальному. Потому что если это воспринимать, например, вот как я всегда очень близко к сердцу и все воспринимаю в полном объеме. Есть люди, которые что-то восприняли, остальное они даже и думать забыли. У меня все, вон, архив, сады, животные там, и так далее, и так далее. Все это волнует и интересует. Вот.
Батюшка, простите, у нас первый звонок из Нижнего Новгорода, раба Божия Ирина. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос отцу Сидору. Как отнеслись к его выбору его родители, особенно мама, к тому, что он решил стать монахом?
Спасибо за вопрос.
Ну, родители же люди советские были, вот, и, конечно, они трепетали, но потом успокоились. Мама даже воцерковилась, даже, я сказал бы, очень сильно воцерковилась, можно было бы и поменьше, вот, а папа спокойно, он до сих пор не воцерковился, просто он уже приболел, и у него такое уже смутное понимание реальности, но единственное, что было хорошего, они меня с детства правильно воспитывали, достаточно строго, и они всегда мне верили. Если я говорил в 15 лет, что отпустите меня, я хочу в Москве учиться, я не сопьюсь, не скурюсь, не буду фарцовщиком, я хочу просто ходить в музеи, в театры, и играть, учиться. И они спокойно меня отпустили, я там жил, снимал комнатку, они мне снимали. Сперва у родственников, потом просто у одной бабушки. И они всегда верили. Они понимали, что если я иду в обитель, то это значит серьезный выбор. Ну, у папы еще была такая лукавая улыбочка, ну, перебесится там и так далее. Вот. Ну, так что спокойно. Я их старался не травмировать. Хочу сказать даже так, что я когда уже жил в монастыре, я родителей в городе Орле посещал чаще, чем жил страстной бурной жизнью в Москве, когда я жил в Москве и занимался театром. Потому что годами можно было не добраться, некогда. А тут я каждые там, ну, 3-4 месяца, полгода появлялся и приезжал к ним. И было общение, они ко мне приезжали. Вот. Так что все как-то урегулировалось.
Спасибо, батюшка.
Я думаю, родителям надо быть щедрее и не бояться Богу отдать жертву ребенка. Эти все разговоры на уровне животных, типа продолжения рода, это все же на уровне инстинкта. А человек призван подняться над инстинктом. Так что можно себя настроить к правильному отношению, к тому, что... Нас вообще было двое, сестра-то не ушла в монастырь. Вот, она проректор, доктор наук, а я, у нее есть сын, вот, а я вот собрался, и они спокойно отреагировали.
Спасибо, батюшка. У нас следующий звонок от рабы Божьей Аллы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Исидор. Вот у меня такой вопрос. Я крестила ребенка в 1988 году в городе Серпухове. Ей было 4 годика. Крещение было без окунания в купель.
Ну, да-да.
И не было рядом ни крестной, ни крестного. Мы нам выдали документ о том, что ребенок окрещен. Скажите, пожалуйста, вот если она не была, не окунали ее в купель, это считается, и не было крестных рядом?
Ну, спасибо. Это, конечно, такой обряд, скажем, был проведен, скажем так, не на высоком уровне, вот, но таинство крещения все равно совершилось. И, во-первых, допускается, что человека обливают водой. Вот. Даже мы знаем, что в таких регионах, как, вот, например, Саудовская Аравия, Палестина, где рядом вообще может не быть источника воды, просто его нет, пустыня, обсыпают песком тогда. То есть можно как бы крестить обсыпанием песком. Есть формула крещения даже страха ради смертного. Это вот должны все мамочки, которые молодые, которые рожают, или им предстоит рожать, или там пожилые женщины могут рассказать своим дочерям, внучкам. Бывает, что, знаете, вот, ну, христианка мама, родили в родильном доме, не дай бог, да, ребенок при смерти, просто она даже вот бьет воду простую или даже помочит слюной и 3 раза ему крестик на лбу нарисует и скажет: крещается раб Божий имя во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Вот. Даже слюной, если нет рядом воды, ну, в больнице может найти простую воду даже. Уже он крещеный. Потом этот ребенок, даст Бог, если выздоравливает, его надо принести в храм и закончить крещение. Священник его мир помажет, помажет святым миром, и будет уже окончательно крещен. Но уже даже так крещеный. Вот. Поэтому это, конечно, традиция осталась с советских времен, что не полным погружением. Она признается. Старообрядцами она не признается. Но на то они и старообрядцы, что для них обряд важнее, так сказать, реалий каких-то. Вот. В нашей церкви это признается, и такая практика есть. Вы и сейчас можете найти церкви, храмы, где совершают крещение вот таким вот образом. Крестные, конечно, положено, но если не было, вот вы-то были рядом, вы, наверное, потом и способствовали христианскому воспитанию этого ребенка. Так что крещение действительно, и в этом не сомневайтесь. Надо Спасибо. Просто теперь жить по-христиански. Осталась самая малость.
Спасибо, отец Исидор. К нам дозвонилась Анастасия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня есть такой вопрос. У каждого человека есть судьба, или он делает ее своими делами?
Спасибо.
Вот я про судьбу что-то не знаю, но я знаю, что у каждого человека есть свободная воля. Это написано в Священном Писании, что Господь нам дал свободную волю. Мы в том и похожи, в том и образ Божий в нас, что мы имеем, как и Бог, свободную волю. И вот это мой выбор свободной воли. Уступить бабушке место в метро, или я буду делать вид, что я не вижу, или я буду там притворяться сонным, или смотреть телефон, или думать, что-то куда ты едешь. Ну, я с работы, а вот ты куда едешь, я должен вставать. Или я скажу, садитесь, пожалуйста. Так и в любом моменте. Очень важный момент. Вот, Господь нам дал свободную волю, и как мы ей воспользуемся, от этого зависит наш, так сказать, наш удел, наш дальнейший путь. Существует такая еретическая мысль, направленность, даже целые секты такие существуют. Когда-то их некий Кальвин, французский богослов, создал, где было развито учение о предопределении, о том, что Господь одним людям уже заранее предопределил спастись, а другим погибнуть. И что ты не делай, живи праведно, но в последние там, дни перед смертью что-то такое сотворишь, что пойдешь в ад. Живи, так сказать, как получится, как хочешь, как можешь, но Господь тебя все равно очистит, примет в рай. Это неправильное убеждение по той причине, что, во-первых, свободная воля – раз, а во-вторых, Бог есть любовь, и не может же Бог своих детей, которые намного больше нас любят, чем мы своих чад, предопределить одних к погибели вечной, даже помимо их воли, а других к спасению. Но есть такое учение, и прям целые секты такие существуют. Вот. Поэтому я бы не стал, так сказать, быть с этими сектами согласным. Вот. Православным людям надо помнить о свободной воле, и как Господь нам ее дал, как мы ей пользуемся. И от этого зависит спасение. А уж Бог нас корректирует, как я уже сказал, через болезни, через ситуации, через различных людей, которые на нашем пути попадаются, нас корректируют, чтобы мы все-таки шли в направлении правильном, в направлении духовного возрастания и своего спасения, а не земного счастья, как мы хотим. Вот дай сейчас здоровье, власть, силы, деньги, красоту, там, любовь, наслаждение. Нет, а ведет. Но мы настолько порой не в себе, что вот нас надо, как меня в детстве, вот папа с мамой учили удлинителем. Знаете, такой удлинитель есть. Вот это был один из хороших методов воспитания архимандритов будущих.
Батюшка, у нас следующий звонок из Ростова. Раба Божия Людмила. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. Во-первых, огромнейшее вам спасибо за тот позитив, который вы передаете через экран. Мое плохое настроение сразу превратилось в хорошее от вашей лучезарной улыбки. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
И у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как отличить дар Божий от промысла лукавого, если тебе кажется, что в данный момент это вот более благодать, а потом через определенный промежуток времени ты понимаешь, что тебе очень больно от всего того, что произошло на тот момент?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Прежде всего, нужен художественный руководитель или лечащий врач. По-нашему, по-церковному, это духовник. Взгляд со стороны всегда очень важен. Я когда-то безуспешно, правда, учился играть на аккордеоне в классе во втором. Мне просто инструмент нравился, но я играть не хотел, и что-то со слухом у меня не то было. И я помню, что у меня кроме книжки самоучителя была еще Зарема Николаевна, дай Бог здоровья, если она жива, то есть учительница, которая мне говорила, она в книжке все написано, до, ре, ми, там, сольфеджио, все, как играть, ноты, все, пожалуйста, играй. Ну, потому что некоторые говорят, вот же есть Библия, есть Священное Писание, я вот прочитал и живу. Сектанты вот особенно это все любят. Нет, нужен художественный руководитель, нужен духовник, человек, который смотрит, знаете, везде это, в балете, так, спинку не горбь, ножку выше держи, улыбайся. Ну, человек ножку поднимает, а на лице, значит, у него корявый улыбка. Нет, улыбайся легко, радостно, все, да, в спорте говорят, там, вот так прогнись, туда прогнись, вот не попал, не взял планку, потому что вот сюда отклонился. Во всем, в языках, когда мы, нам нужен носитель языка, чтобы овладеть правильно, во всем нужен вот этот самый руководитель. Вот и здесь, чтобы отличить это, отличить очень трудно, и это очень нужно несколько передач посвятить тому, как отличить и какие были случаи, прецеденты в духовной жизни. Но для этого нужен духовник, который, зная нас, знает, человек горделивый, там, унылый, или наоборот его заносит в эмоциях, или что. И он ему говорит, что вот так или так надо. Со стороны это выглядит так. Вот поэтому и нужно слушать родителей, потому что родители, какие бы ни были старые, отсталые, они все равно нам всегда хотят добра, и они нас видят со стороны, и они знают все наши проказы, проделки, немощи, чаяния и прочее, прочее, и они всегда дадут правильный совет, только мы не хотим их слушать. Ну, и, конечно, духовный отец, то есть духовник, который тоже, как вот, знаете, бывает, до революции было очень интересно, что почти у каждой семьи, ну, по крайней мере, такой дворянской семьи или какой-то мещанской, был свой домашний доктор, который знал всех, все их болезни, риски, немощи, профессии, которые там дают свои профессиональные заболевания. Вот, был такой доктор домашний. И вот тут должен быть какой-то вот именно духовник, который всю жизнь человека сопровождает и дает ему советы, и с ним можно поговорить. Потому что самим очень трудно себе ставить диагноз, а вот врачам даже запрещено самим себе ставить диагноз, потому что можно поставить, даже врачам, ученым людям, они всегда должны обратиться к другому специалисту. Вот, тем более нам, людям грешным, порочным, падшим, нужен духовник. Причем не надо думать, что это духовник какой-то с Афона, с Иерусалима, из какого-то монастыря, из какого-то любой батюшка приходской. Ну, любой, не совсем, может, любой, но тот, который желает. В основном священники желают общаться с людьми и ими заниматься. Вот. И хорошо, что семейные некоторые, знаете, рассуждают, вот, нам бы монаха, который, значит, вот, ничего подобного. Монах понимает монашеской жизни что-то, может быть. А семейный батюшка, который 5-7 детей, понимает в семейной жизни. И он знает какие-то вопросы, которые надо, как их решать. Вот. И поэтому не надо бояться и не надо приприличаться или что-то фантазировать, дайте мне святого старца. Это дурновкусие в православии, я считаю, вот эта вся колготня с духовными старцами. Старец нужен, старец – это вообще монастырское название. Перевести на армейское – сержант. То есть для того, чтобы послушник прошел курс молодого бойца, ему дают старца, называется старец. А это может быть монах, который всего лишь 10 лет прожил в монастыре. Пришел в 30, сейчас ему 40. И он даже и сана духовного не имеет. Старец. По-армейски будет сержант. Вот и все. А нам-то дай старца прям Иоанна Кронштадтского каждому. Это продиктовано, к сожалению, гордостью и такой представлением о себе, что я есть нечто такое, что и грехи-то мои не то, что обычный набор этих порочных красок, которые есть у всех, а это мои-то уж грехи, это только великий аскет разберет это. Вот. Это, конечно, смешно выглядит, когда переводишь на мирской пример. Ну, пришел в поликлинику, там болит у тебя ухо. Нет, вы мне дайте академию. Нет, зачем академика? Министра здравоохранения, срочно сюда. Вот, пожалуйста, вот министр, ну, правда, у него образования медицинского нету, как правило, да. Вот. Почему? Любой врач, ухо, горло, нос, самый провинциальный, так сказать, вылечит ваше ухо.
Спасибо, батюшка. Скажите, пожалуйста, просили ли вы у Господа что-нибудь? И есть ли смысл просить чего-либо, кроме воли Божьей?
Я ж, видите, человек не семейный. То есть у меня, конечно, есть папа, сестра, племянник, какие-то дальние родственники. И, может быть, это дает мне какую-то свободу, вот, не надоедать своими просьбами. Конечно, я думаю, люди, которые обременены семьей, им нужны и деньги, и нормальные квартиры, и машины, и отдых летний, и образование детям, и лечение, и так далее. Вот, я считаю, что если люди это просят, и это вполне нормально. Только не надо забывать просить главного, там, терпения, любви, прежде всего, качеств духовных, человеческих, духовных. Вот. А потом уже, конечно, просить, возможно, и как что-то конкретное. Вот. Но я бы все-таки, когда мы просим, но особо не получаем, вспомнил слова молитвы «Отче наш», «Да будет воля твоя». Ну вот, может быть, не полезно кому-то получить власть, а кого-то деньги большие или просто даже небольшие, но сразу погубят. Вот. Вот и нет это. Кому-то здоровье очень. Я, например, хочу сказать, что про себя лично, что если бы меня когда-то в 27 лет Господь не посетил там тяжкой болезнью, то я бы, может, и не собрался в монастырь. Я бы так и рассекал бы, не пойми где, не пойми что, о себе думал бы и мечтал. Вот. А, так сказать, пришла болезнь, пришла переоценка ценностей, и слава Богу. И для, я считаю, для меня это спасение. И я за это только могу благодарить Бога. Вот, поэтому как-то надо просить-то можно, но думать, что просить, как просить, что потом с этим делать.
Спасибо, батюшка. Хочу вопрос снова задать из группы ВКонтакте. Андрей Мухин спрашивает о представителях других церквей, ну, не православной церкви, и других людях других вер, потому что часто они показывают некий нравственный образец или просто образец воспитания, а наши православные, к сожалению, таким примером не всегда могут похвастаться. Как быть и где искать правду?
Иллюстрация простая. Первый человек, который вошел в рай, это был разбойник. Да? Который был распят рядом со Христом. Назвать его православным в нашем понимании трудно. Христианином тоже, пожалуй, практически невозможно. То есть, ну, может быть, отчасти так, что вот он Христа вот принял как Бога, попросил: «Помяни меня, когда приедешь во Царствие Своем». Христос сказал: «Сегодня же будешь в моем, сегодня же будешь со мной в раю». И когда Христос отворил, образно, духовно говоря, духовно понимать надо, двери рая, то первая душа – это была душа этого разбойника, которого никто не крестил, не миропомазывал, он ни разу не причащался. Это был просто вот дикий человек, который в последний момент... Вот, поэтому трудно говорить о том, что там, или там мученик Ванифатий, который тоже не прошел обряда крещения, таинство крещения, вернее, да, правильно сказать, таинство, а просто был умучен и как бы крестился как бы своей кровью. Рассуждать об этом трудно. Мы можем рассуждать только о тех, о том кредо, которое тайная религия или конфессия нам предлагает. И можем говорить, вот православные так говорят, а вот лютеране вот так, а с нашей точки зрения это неправильно. Ну или там про буддизм там говорить, что вот буддисты вообще Бога не, у них нету как бы понятия Бога. Вот, и с нашей точки зрения это неправильно. Но говорить про людей, вот тот спасется, а тот нет, очень трудно и невозможно. Я думаю, что есть и буддисты, которые спасутся, есть и православные, их много даже, которые погибнут. Вот. Поэтому тут надо всегда нам придерживать, как бы сказать, придерживать свой ум и особо не заниматься вот этими вопросами, кто спасется, а кто нет. Действительно, было бы трудно представить, что Господь, любящий весь мир, печется только об одной конфессии. Я вам хочу рассказать про... Вот был вопрос, я ушел от ответа, забыл просто. Про прихожан в Израиле. Значит, в Израиле у русской духовной миссии в Иерусалиме, в Хайфе, в Яффе есть в Горнем монастыре, в Тиверии, у нас участки там и храмы, есть много прихожан еврейской национальности. Причем не просто это евреи, а это евреи, которые уехали жить в Израиль. Кто-то приехал с родственниками, с мужем, с женой. Кто-то вдруг в Израиле понял, что он напитан Толстым, Достоевским, Флоренским. И они не могли... Я когда спрашиваю, а почему вы свою-то родную, как бы кровную религию... А ведь когда не приняли, когда ведь в Израиль эмигрируешь, там надо ведь обязательно доказать, что ты верующий иудей. Иначе просто тебя не примут. И они это доказывали, да. Но потом кто-то принимал крещение, и до сих пор у нас крещения идут, местные некоторые крестятся, жители Иерусалима и Израиля. Или вспомнили, что были крещены кто-то. Я говорю, ну почему же вот ваше-то? Они говорят, мы не можем принять одну вещь. То есть там все понятно, обряд, там народ, тысячелетняя история. А о чем говорит иудаизм? Одна вещь, которую они не могут принять, эти евреи, приехавшие из России, из Молдовы, Казахстана, Украины, Беларуси, туда. Что Бог промышляет только об одном народе. И его интересует только вот один этот народ. Все другое его просто не... Это же невозможно. Как? Ну неужели Бог настолько примитивен? Вот и все. Вот не надо нам уподобляться вот этим иудеям, которые вот только так считают. Это не значит, что мы должны попрать нормы и сказать, а, я живу в России, там могу и не креститься, могу быть там и другой конфессии, и другой веры. Нет, у нас есть традиции, есть направленность, и это надо соблюдать, стараться. И, конечно, прежде всего, никого не осуждать, потому что что осуждать-то, когда мы ничего не знаем. Я вот сейчас забыл, вспоминаю мучительно имя святого, то ли Антоний Великий, то ли Пахомий Великий, который шел по пустыне и увидел череп. Лежит череп. Он был чудотворец, ткнул этот череп жезлом своим и говорит, ты кто? И череп ему отвечает, я жрец языческий. Это, по-моему, было в Фиваиде, то есть в Древнем Египте, как бы, на территории Древнего Египта. Да, а где ты находишься? Я в аду. А где ты в аду? Что там? Он говорит, я в кипящем озере стою. Но стою на голове христианского епископа. То есть он языческий жрец. Еще ему, видите, голову. Это все понятно, образно говоря, да, это все такая, как бы, фигура речи. Он стоит, ему хоть можно еще что-то дышать, а епископ христианский у него под ногами. Он его попирает, на дне вообще стоит этого озера кипящего. Вот, то есть, кто спасется, кто нет, вообще это трудно сказать. Но говорить, и как бы такое сравнительное богословие, есть такой предмет, о различных религиях, конфессиях мы можем. Но, опять же, корректно, не обижая никого.
Спасибо большое, батюшка. Время наше стремительно истекает, но хочется хотя бы еще один вопрос задать. Ольга Мазурина спрашивает о йоге. Через занятие йогой она приблизилась к православию и церкви. И теперь, оглядываясь назад, спрашивает, плохо ли оно, это занятие йогой, и что-то у нее от этого осталось, и она не хочет от этого отказываться.
Занятие йогой – это плохо, но то, что с ней произошло, это хорошо. Надо сказать, что апостол Павел очень много использовал в своих писаниях, это даже можно вычислить, я даже знал одного ученого, который занимался лингвистикой, филологией, философией, который просто мог вот на каждый текст апостола Павла сказать, откуда это взято. Павел брал как приемы, так сказать, изъяснения, изложения. Вот. Также брал и какие-то философские мысли. Иногда ими из философии эллинской, греческой, древней. Иногда иллюстрировал, иногда оттенял, иногда противопоставлял, иногда подчеркивал, иногда просто впрямую использовал. Вот, это, то есть, вот, да, другие вот эти вещи, это допустимо. Как, например, Парфенон на Акрополе в Афинах, да, стоит вот этот красивый Парфенон. Это же был древний языческий храм, вот этот с колоннами красивый. Он потом же был преобразован, когда уже была Византия, он был преобразован в храм Божьей Матери. Те же, ну, просто там переосветили его, там, символику, потом его опять разрушали и так далее. Сейчас он стоит как руина историческая. Вот. Но такое использование возможно, только это не надо считать, что это прямой путь. Это как бы вот такой извилистый путь. И слава Богу, что вы прошли через это и пришли к истине. Чем для нас, христиан, йога неприемлема? Тем, что она пытается как бы... Цель йоги – это получить какие-то вот эти дарования. Там не боюсь холода, дышу, не дышу, кушаю, не кушаю, тяжести, стекла, там, углик, по которым я хожу и так далее. То есть какое-то чудотворство такое. Но чудотворство не может быть целью жизни. Вот все наши великие христианские подвижники, и чудотворцы, и прозорливцы, они не искали даров вот этих внешних. Они уходили в лес, в пустыню, на остров, в горы куда-то, каяться в своих грехах. И в результате вот покаяния и очищения души они получали вот эти дары от Бога. Дар прозорливости, исцеления, воскрешения, учительства, любви и так далее. То есть задачи ставились как покаяние. И потом очищенным людям Господь... йога, она не говорит об очищении. Она говорит очищение, там, не знаю, желудка, дыхание, там, пор, Бог знает чего. Но она о покаянии там нету слова ни одного в йоге. И поэтому это опасно, потому что этот путь такой тонкой гордыни.
Спасибо большое, батюшка, за ответ. Очень приятно с вами сегодня было общаться. Я надеюсь, что вы к нам еще придете обязательно. И прошу вас на прощание снова благословить наших телезрителей.
Господь благословит. Радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога. Апостол Павел.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала архимандрит Исидор Минаев, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.